На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване, Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале, Грозном 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские борцы в футболках в цветах российского флага. Скандал недели. Чеченка Зара Муртазалиева рассказывает о том, как попала в тюрьму в 20-летнем возрасте и отсидела 8,5 лет. Итоги первых 100 дней Никола Пашиняна обсуждаем с политологом Микаэлом Заляном. А еще о деле российских офицеров против юго-осетинских сержантов, российском визовом центре в Тбилиси и воспоминаниях о грузино-абхазской войне. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Дональд Трамп объяснил смысл встреч с другими мировыми лидерами. В своем видеообращении в Твиттере президент США заявил, что переговоры на высшем уровне – это обязанность главы государства. Так глава Белого дома ответил на вопрос своих критиков, зачем он попусту тратит время на встречи с главами других государств. «Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь многое приобрести», – сообщил Трамп. Президент США напомнил о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном и российским президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, многие из вопросов, которые обсуждались на встречах, уже решены. Критики Трампа неоднократно заявляли об излишней мягкости главы Белого дома по отношению к Путину и Киму. Кроме того, в США уже 2 года идет расследование его предположительного сговора с Москвой во время избирательной кампании в 2016 году. В Кремле настаивают, что никакого сговора не было. Расследованием возможного российского вмешательства в выборы в США занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В Твиттере Трамп отметил, что разрешил сотрудникам своей администрации сотрудничать с Мюллером. Президент назвал расследование дела о сговоре его команды с Москвой самым прозрачным в истории. Спецпрокурор ведет расследование вероятного вмешательства России в выборы в США с мая 2017 года. Свои расследования завершили Сенат и Палата представителей США. Они пришли к выводу, что Москва на самом деле вмешивалась в президентскую избирательную кампанию. Однако единого мнения о вероятном сговоре Трампа с Кремлем у законодателей на данный момент нет. Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина вечером 17 августа без объяснения причин была переведена в тюрьму Александрии штата Вирджиния под Вашингтоном. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на адвоката Бутиной Роберта Дрискола и сотрудников тюрьмы. В этой же тюрьме содержится бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Он является фигурантом расследования вероятного российского вмешательства в выборы США, отмечает Daily Mail. Представитель тюрьмы не сообщил причину перевода Бутиной, сославшись на то, что подобная информация не разглашается в интересах заключенных. Для адвоката Бутиной перемещение его подзащитной стало неожиданностью. В беседе с ТАСС Дрискол сообщил, что американские власти не объяснили ему причины произошедшего и не уведомили его заранее о своих намерениях. Российское посольство на своей странице в Facebook предположило, что американские власти пытаются сломить Бутину психологическим давлением. Ведомство пообещало выразить Госдепартаменту протест и добиться реакции правозащитников. Там отметили, что российские дипломаты уже посетили соотечественницу. Бутина является основателем движения «Право на оружие». Россиянку задержали в США 15 июля. Ее обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных контактов. По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля, Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США. Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт КПП РС на границе с сектором Газа из-за протестов в приграничной зоне. О сроках возобновления работы КПП не сообщается. Сейчас границу могут пересечь только те, кто нуждается в медицинской помощи, и жители палестинской автономии, желающие вернуться в Газу. На границе Израиля и сектора Газа остаются открытыми 2 КПП. Оба они предназначены для перевозки грузов. Накануне 18 августа палестинский лидер лидер Махмуд Аббас призвал жителей автономии к ненасильственному сопротивлению израильским властям, чтобы добиться независимости региона. Он также отметил, что палестинская автономия будет бойкотировать контакты с США, если Вашингтон не изменит своего решения о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста «Великий марш возвращения». По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля. Перед открытием посольства в США в Иерусалиме 14 мая протесты возобновились с новой силой. Протестующие жгли покрышки, кидали камни в израильских солдат. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ. Совет Безопасности ООН, в свою очередь, осудил действия израильтян. Эскалация конфликта возобновилась в ночь на 9 августа. Тогда из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 180 ракет. В ответ израильские военные нанесли удар по 150 целям в палестинском анклаве. С начала протестов погибло не менее 200 палестинцев, 2000 получили ранения. Власти Израиля возлагают ответственность за гибель людей на Хамас. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заподозрил США в создании группы действия, которая, по его мнению, займется свержением руководства страны. Об этом глава ведомства написал в Твиттер. В четверг сообщалось о создании в США инициативной группы, которая, как уточнил госсекретарь Майк Помпео, займется координацией давления Вашингтона на Иран после выхода США из ядерной сделки с Тегераном. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Грузинские борцы оказались в центре грандиозного скандала. Фотография, обнародованная грузинской службой радио «Свобода», вызвала бурю возмущения в Тбилиси. На ней члены сборной Грузии по вольной борьбе одеты в футболки в цветах российского флага. Как это произошло, выяснял Владимир Унанянц.
Действующий чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио 2016 года Гено Петриашвили, чемпион мира Зураб Якубашвили, а также главный тренер сборной Грузии Георгий Яндбелидзе позируют в футболках, раскрашенных в цвета российского триколора и с портретом главного тренера сборной России по вольной борьбе, по совместительству депутата парламента Республики Северная Осетия Алания, члена фракции «Патриоты России» Дзамбалата Тидеева. К слову, с легкой руки грузинских СМИ, ставшего депутатом парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия, что добавило масла в огонь. Разгневанные пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook, увидевшие фотографию, не скупились на жесткие комментарии.
«Я понимаю спортивную дружбу вне зависимости от национальности, но дружба дружбой, а цвета вражеского флага – портрет депутата сепаратистского режима. Ни один из вас не заметил, что надел футболку с цветами российского флага. Позор вам».
Сами борцы на волну негатива в свой адрес отреагировали довольно нервно. Президент Национальной федерации борьбы Гега Гигишидзе сначала в соцсетях, а затем и лично в довольно резкой форме посоветовал возмущенным комментаторам не лезть не в свое дело. А затем подчеркнул, именно Дзамбалату Тидееву и грузинским борцам граждане Грузии должны быть благодарны за то, что тело убитого в Цхинвале Арчила Татунашвили было передано семье.
«Когда весь мир носит футболку с Гено Петриашвили, Зура Якубашвили или Ладо Хинчигашвили, почему вы не говорите, зачем вы их носите, ребят? Когда весь мир размахивает нашим флагом, наизусть знают наш гимн, потому что федерация каждый раз завоевывает медали. Кто-то спрашивает, в каких условиях мы тренируемся? Джамбулат Тидеев, чемпион Европы, главный тренер российской сборной по вольной борьбе и наш друг. Надели наши ребята футболки или нет? Никого, простите, не касается. Кстати, именно Тидеев был тем, кто помог с передачей тела несчастного парня Татунашвили. Именно благодаря ему он был похоронен своей семьей. Он приехал из Москвы в Цхинвали и решил это дело. Кто-нибудь знал об этом? Если он представляет Россию, то уже враг».
«Мы не можем.
Резко отреагировал на критику и главный тренер сборной Грузии Георгий Андбелидзе. Правда, затем все же сбавил тон и объяснил позирование в футболках с портретом Тидеева дань уважения к последнему. А то, что на них помимо Тидеева был российский триколор, ребята, мол, даже не обратили внимания.
Первое, на что обращаешь внимание, когда тебе дают футболку, это картинка, а то, что там флаг, Россия, на это никто не обратил внимания. Это тут ни при чем вообще. То, что мы потеряли наши дома, территории, это, конечно, наша вечная боль. Еще раз повторяю, мы надели футболку с фотографией, а не с флагом.
Говорит Ян Тбилидзе. Прокомментировал фото и Гено Петриашвили. В сообщении на своей странице в Фейсбуке он рассказал, что снимок был сделан весной этого года в Дагестане, когда там проходил чемпионат Европы. Как утверждает спортсмен, фото сняли по личной просьбе Дзамбалата Тидеева.
Мы дружелюбно согласились, поскольку он наш большой болельщик и друг. Похожие футболки в качестве сувенира вручаются на всех чемпионатах. На этих футболках есть изображение нашего друга и борца. Только из-за него мы сняли это фото.
Написал Петриашвили. При этом спортсмен подчеркнул, что снимок являлся исключительно дружеским жестом. Сам 24-летний спортсмен является уроженцем города Гори, в августе 2008 года занятого российскими войсками. Насколько спорт может быть отделен от политики, комментируют и депутаты парламента. Представитель европейской Грузии Георгий Канделаки назвал поступок спортсменов и их объяснения неприемлемыми.
Такое поведение очень печально, потому что во время, когда страна борется за территориальную целостность и возвращение вынужденных переселенцев, объяснять это все личной дружбой с человеком, который не признает территориальную целостность Грузии и поддерживает этническую чистку, неприемлемо.
А вот в правящей партии предпочли ограничиться осторожными комментариями. Глава юридического комитета Эка Беселя заявила, что понимает возмущенных сограждан, но тем не менее критиковать спортсменов не стала.
Конечно, все это неприятные эмоциональные оценки вполне естественны. Это все можно понять, а потому такие вопросы требуют большего внимания, и в будущем надо более осторожно подходить к таким вещам. Учитывая, что у страны есть оккупированные территории, надо быть более внимательными и осторожными.
Но неосторожные комментарии представителей партии власти, ни призывы спортсменов не смешивать спорт и политику, ни даже заявление главы Федерации борьбы о заслугах Тидеева возвращения тела Татунашвили не удовлетворили общественность. Во всяком случае, ее наиболее активную часть. Гражданские активисты из движения под названием «Наша страна оккупирована» провели акцию протеста перед зданием Федерации борьбы и пообещали, этим дело не закончится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжение темы сложных российско-грузинских отношений. В Тбилиси открылся российский визовый центр. Его появление объяснили реакцией на публикации в грузинских СМИ материалов об огромной очереди и нездоровой обстановке у консульского отдела российской миссии при посольстве Швейцарии. Грузинские власти призывают не политизировать открытие визового центра, рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
Новый визовый центр будет расположен в старом Тбилиси. Прежний центр находился неподалеку от секции интересов Российской Федерации при швейцарском посольстве на проспекте Чавчавадзе. В середине августа телекомпания «Рустави-2» показала кадры незаконной выдачи виз гражданам Грузии, в которую были вовлечены представители российского учреждения. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин поспешил обвинить в этом некие криминальные группировки. В Грузии сначала это заявление назвали абсурдом, однако позже признали наличие проблемы. По поводу возможной коррупции силами МВД Грузии ведется следствие. Сегодня с работой центра ознакомились первые посетители. По словам Левана Кевлишвили, он с апреля безуспешно пытался пройти собеседование.
Да, сразу стало лучше. В прежнем центре я был вызван на собеседование 9 октября, а тут обещают решить проблему в текущем месяце. Раньше были колоссальные очереди, за обслуживание брали $60. А еще нужно было дать на лапу, чтобы ускорить процесс. Я подал заявку 29 апреля и ждал в очереди 3 месяца. На улице мне услужливо предложили утрясти дело за $250-300. В итоге очередь я потерял и сейчас подал новую заявку. Не было у меня тогда стольких средств.
Российский визовый центр зарегистрирован как грузинское юридическое лицо. Сервисный сбор за услуги $30 США, рассказал операционный директор компании Алексей Чесноков.
С сегодняшнего дня мы начали работу. У нас предусмотрено 12 окон приема в основном зале и 4 окна приема в премиум зале. Вот, для заявителей, которые хотят подать документы в особо комфортных условиях. Всего это дает нам порядка 300 мест для записи ежедневно. По нашим расчетам, этого количества более чем достаточно для удовлетворения потребностей грузинских граждан, которые желают оформить российскую визу. Также я хочу сказать, что заявители могут воспользоваться подачей документов по почте. Такая услуга будет предоставлена гражданам Грузии впервые.
Открытие нового визового центра прокомментировали власти Грузии. По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, можно только приветствовать факт повышения комфорта для граждан Грузии. Вместе с тем, по словам главы МИДа Давида Залкалиани, данный шаг не следует рассматривать в контексте восстановления дипотношений.
Вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии существовали определенные проблемы в связи с визовыми процедурами. Открытие российского визового центра в Тбилиси – технический вопрос и не связан с дипломатическими отношениями. Исходя из того, что мы имеем не посольство России, а секцию ее интересов при посольстве Швейцарии, у них есть все права, чтобы открыть центр подобного типа. Это принятая международная практика. Сейчас у посольства Великобритании есть центр подобного типа, и это обычный рабочий процесс, чтобы процедуры были упорядочены.
Подытожил Давид Залкалиани. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
4 марта 2004 года 20-летняя студентка из Чечни Зара Муртазалиева узнала, что стала фигуранткой дела и обвиняется в подготовке теракта в торговом центре «Охотный ряд». Как потом выяснилось, дело на нее составил человек, которого она считала земляком и старшим помощником. Как оказалось, Саид Ахмаев был сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы. Ее дело во многом напоминает то, что сейчас происходит в России с делом нового величия. Зара Муртазалиева отбыла в тюрьме полный срок – 8,5 лет, и сейчас живет в Париже. На момент ареста ей было 20 лет. Международные и российские правозащитные организации однозначно определили это дело как сфабрикованное. Вспомнить свое дело Зару попросила моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Что вы почувствовали, когда вы вдруг поняли, что против вас сфабриковано дело? И вообще, как происходил этот процесс осознания того, что происходит вокруг вас и что может случиться с вами?
Сначала, естественно, возникает такой рефлекс, что ситуацию сейчас разберутся, что тебя перепутали, что вот сейчас все проверят, все посмотрят и тебя отпустят. Естественно, человек начинает с другими подследственными общаться. Он тратит очень много времени на то, чтобы объяснить, что вот он не виноват, посадили его за это или за это. Происходит такая как бы первая стадия, это отрицание, когда вот со мной этого быть не может. Со мной не может этого случиться, потому что я ничего плохого не сделала, я никого не убила, никого не порезала. Ну, значит, сейчас разберутся и отпустят. То есть каждый из нас где-то, наверное, смотрит всякие фильмы всяко разно, знает, что бывают случаи в жизни. Но когда это происходит именно с тобой, тебе в это верить не хочется до последнего, до победного. Потом происходит вторая стадия с человеком. Это гнев, когда он начинает злиться на систему, злиться на весь этот закон, на людей. Отсутствует информация, он не владеет тем, что происходит, естественно, за пределами как бы тюрьмы. эта ситуация смешана, естественно, уже с такой стадией отчаяния, когда потихоньку в общении с другими подследственными, которые сидят дольше, чем ты подследствием, начинают тебе объяснять, что ты не одна такая, что вот и тут, и там, и, собственно говоря, тебя окружает довольно-таки огромное количество людей, которые по тем или иным статьям или по тем или иным причинам оказались здесь. Ситуация как бы аналогична. Высосали, так сказать, ситуацию из пальца и отправили за решетку. Ну, уже, в принципе, когда приходит понимание, осознание, и если это слово можно применить, человек взрослеет именно в какой-то степени в прохождении времени в тюрьме, происходит уже вот последняя стадия, когда он понимает, что все, это действительно произошло со мной, это действительно я, это действительно меня судят, это действительно я под следствием, это все происходит со мной, это не кино, это не какие-то съемки, никто не прекратит сейчас этот театр с криками «стоп, снято», что действительно происходит со мной. Принять, понятное дело, что до конца, на протяжении всего своего срока, все 8,5 лет и после освобождения я пыталась и пытаюсь, значит, и доказываю и так далее. Вот, но срок отсижен, как говорится, жизнь осталась в лагере, почти 9 лет лишения свободы. А доказывай, не доказывай, объясняй, не объясняй, но ну, будешь-то объяснять, ну, сколько это будет продолжаться. В какой-то момент это надоедает и тебе, и людям, и ты начинаешь новую жизнь с нового листа.
Ваше дело немного похоже на дело Анны Павликовой тем, что и там основным источником, скажем так, информации против и, собственно, автором доносов были люди из силовых ведомств. Чем вы объясняете такое стремление, с какой точки зрения, представителей силовых структур сломать именно вот жизнь молодой девушки? Вам же тоже еще не было 20, когда это все произошло.
Я читала дело. Очень похоже схема, естественно. Сама схема, которая произошла, значит, в данном вот деле новом величии, абсолютно очень идентична с той схемой, как бы, по которой сажали меня. То есть в том и в этом случае были сотрудники, которые и там, и тут предоставляли жилплощадь. Мне в жилплощадь, там офис. Сотрудники, которые предоставляли так или иначе материалы или провоцировали разговоры, в моем случае как бы тоже был сотрудник, который приносил книги, просил прочитать и рассказать о своем мнении и тем самым как бы провоцировал нас на какие-то беседы. Но до смешного прочитала, значит, в «Деве новом величии», что девушка обвиняет противник конституционного строя, сложившегося в России. Очень смешно. У меня то же самое обвинение в моем уголовном деле. Противник конституционного строя, сложившегося в России, что там, значит, вели действия для того, чтобы все разрушить, все уничтожить. Оперативники, провокации, разговоры. Единственное, что различие в том, что по моему делу не было никаких организаций, уставов и что-либо подобное, но сама схема очень идентична. В принципе, по этой схеме, там, не знаю, начиная с 90-х годов, сажали, это очень популярная схема, когда сажали лиц представителей Северного Кавказа. Появлялись, так сказать, люди в мечети, появлялись в каких-то местах сбора, где шли какие-то разговоры, я не знаю, на политику, на тему религии и так далее. Появлялись так или иначе провокаторы, люди, которые входили в доверие, внедрялись, провоцировали, записывали, слушали, писали эти доносы, потом предлагали совершить какие-то действия, предоставляли для этого всяческие условия и даже помогали приобретать, снимать и так далее и тому подобное. Собственно говоря, для спецслужб просто поменялась, так сказать, методика. Тогда были очень популярны всякие дела террористов. Сейчас, ну вот, мода на, если так можно выразиться, на экстремистов. И вот они переключились. А методика и сама схема, в принципе, очень, очень похожи. Ну, в принципе, та же самая. Просто чуть где-то что-то подкорректировали, где-то что-то поправили, а работает по аналогичным схемам. И будут работать дальше точно так же. Ну, сажать им девочку, которой 18, или девочки, которой 20, или девочки которые 22, для них сажать молодежь нету. Я просто очень много читаю в социальных сетях, люди размышляют о том, что и задаются вопросом, ну вот, она же ребенок, это дети, как так можно? Но они вообще не рассматривают, естественно, это структуры, это ФСБ, это оперативники, это силовики. Они не анализируют нас, дети, подростки или еще что-то. Для них есть задача, у них есть отчетность, у них есть определенная работа, которую они должны выполнить. Они тратят на это время, они подсылают людей, они тратят на эти деньги, возможности всякие финансовые, придумывают эти дела, создают их на ровном месте, потом сажают по этим, отчитываются. Естественно, я думаю, что в случае нового величия, я думаю, что посадят тоже. Будут приговоры и будут сажать, потому что на это дело потрачено кучу денег. Человеку, которому платили, который провоцировал все, на это потрачено огромное количество денег. Им надо будет отчитаться, они уже отчитались. А теперь нужен результат, этот результат будет сделан.
Что вы почувствовали, когда вот в ту минуту, когда вы оказались в СИЗО?
Ой, это, во-первых, был шок, конечно же. Шок, то есть, ну, понятно, что все из нас, не знаю, читают и смотрят, и понимают, что не все сидят в СИЗО и в колонии, как бы не все святые люди. Мы понимаем, что система ошибается, а в случае России ошибается очень часто. И очень много невиновных людей, но тем не менее все-таки есть настоящие преступники, люди, которые совершили тяжкие преступления, они отбывают наказание. И когда ты попадаешь, и с тобой оказывается рядом на одних и тех же квадратных метрах человек, который насильники, убийцы, даже людоеды, со мной сидела Ирина Трещева, которая отбывала наказание за людоедство. Они убили человека, вырезали там почки, печень, пожарили их и съели. И когда оказываются, естественно, вот такого плана люди, то для тебя, может быть, если бы я была бы постарше, то реакция была бы, может быть, чуть по-другому. Но первое состояние – это был шок. И когда там висят бирки, и на бирках, значит, указаны фамилии, имя, год рождения и так далее. И в процессе общения, естественно, кто-то там по секрету скажет, кто за что сидит, напрямую спрашивать нельзя. И когда ты узнаешь вот это все, начинаешь анализировать, бывает шоковое состояние. Потом потихоньку начинаешь к этому привыкать. И все, просто начинаешь к этому привыкать. Человеку свойственно. Страх. Не в плане того, что ты боишься заключенных, что вот они, эти люди, сидят абсолютно на одних и тех же метражах, что и ты. Они находятся рядом. Убийцы, там, насильники, детоубийцы. Ну, страшные люди, по сути. Они находятся с тобой в одной камере. И ты живешь с ними, общаешься, разговариваешь, обсуждаешь какие-то темы, погоду, политику, жизнь. И продолжаешь с ними жить. Без надежды там, наверное, не выжить.
Вы потрясающе сильно перенесли то, что с вами случилось. Вы даже улыбнулись на суде. Вы прошли эти 8,5 лет. Вы заново начали свою жизнь. Вы продолжили образование. Что дало вам силы?
Сначала, ну, я не знаю, можно ли сказать, что вот выдержала, как бы очень часто я слышу, не знаю, молодец, сильная. Драма, были истерики, не знаю, было все, был долгий, тяжелый путь, но в какой-то момент я улыбалась очень. Это случилось абсолютно естественно, и у меня даже написано в деле, что Зара Мурсалиева неуважительно относится к суду. Я никак не могла забыть слова двух оперативников, которые меня избивали на Петровке 38. Вот один из этих оперативников мне сказал, матом оскорбляя, сказал, я заставлю тебя плакать кровавыми слезами. Я вот эти его слова, я не знаю, где он сейчас, что с ним, как сложилась его дальнейшая судьба, но, по крайней мере, он сам того не подозревая, сказал вот эти слова, в какой-то степени меня заставил морально собраться. Гнев, он может убивать, а может как раз-таки помогать собрать в себе вот эти все психологические, моральные силы и как-то бороться дальше. Безусловно, была очень сильная поддержка от родных, близких, уже тогда правозащитных организаций, средств, СМИ. Люди писали, помогали, приходили адвокаты, значит, передавали какую-то информацию, и уже стало полегче. Уже стало полегче, у тебя появляется какой-то стимул, потому что ты понимаешь, что там за забором очень много, огромное количество людей, которым ты дорог, которые тебя любят, которые в тебя верят, верят тебе и ждут тебя. И это очень сильно помогает.
С Зарой Муртазалиевой беседовала Ирина Лагунина. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цкинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». МВД Грузии опровергло информацию о самовольном переносе российской стороной границы у села Дикло в Ахметском муниципалитете, регион Кахетия. Село Дикло находится в высокогорной Тушетии в 4 километрах от границы Дагестана на востоке и в 10 километрах от границы Чечни на севере. Накануне 18 августа гражданское антиоккупационное движение сообщило о том, что российская сторона на несколько километров перенесла государственную границу в районе этого поселения. Утверждалось, что таким образом были присвоены земельные участки возле трех тушетских сел, которые из-за сложных погодных условий остаются пустыми большую часть года. Активисты заявили, что перенос границы произошел прошлой зимой, а уже весной этого года российские военные не допустили грузинских пограничников на их локации. В заявлении ведомства, распространенном сегодня, говорится, что пост пограничной полиции продолжает работать в Дикло, а грузинские пограничники беспрепятственно выполняют свои обязанности. По информации агентства «Новости Грузия», в конце июня текущего года на границе с Дагестаном двое сотрудников пограничной полиции Грузии, находившихся при исполнении, были задержаны представителями погранслужбы Российской Федерации. Оба грузинских пограничника вскоре были отпущены, однако МВД Грузии так и не обнародовало каких-либо деталей инцидента. Два человека погибло, более 20 пострадали в результате столкновения автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, и грузовика КАМАЗ в Ставропольском крае России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Ставропольскому краю. ДТП произошло в ночь на воскресенье в Андроповском районе Ставрополя. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. Как отмечается, автобус принадлежит грузинской фирме-перевозчику. Население, пострадавшее от града в Ахметском муниципалитете Грузии, провело акцию. Жители сел Ахшани и Кистаури на несколько минут перекрыли центральную дорогу. Они требовали от властей помощи и возмещения ущерба. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный жителям сел Ахметского муниципалитета и Телави сильным дождем и градом. Как сообщили грузинской службе радио «Свобода» в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства, ущерб будет учтен в рамках проекта «Агростраховка».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В честь 100 дней революции Никол Пашинян собрал в Ереване новый многотысячный митинг, который должен стать ответом на вопросы оппонентов армянского премьера и убедительным аргументом для колеблющихся. Вопросы, на которые митинг отвечать не должен, про реальные итоги первых 100 дней и перспективы следующих за ними месяцев, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, политологом Микаэлем Золяном.
Наверное, первые 100 дней революции следует оценивать прежде всего по-ленински. Насколько она способна себя защитить? По 10-бальной системе какую оценку бы вы ей поставили по этой дисциплине?
Наверное, где-то в районе 8-9. У нас действительно когда мы говорим о первых 100 днях, то важно говорить не только о том, что произошло и чего добилось новое правительство, но и о том, чего не произошло и чего удалось избежать. И в этом отношении еще вот в первые дни формирования новой власти было очень много голосов, причем как среди недоброжелателей, так и среди, так сказать, незаинтересованных наблюдателей, которые говорили о том, что есть очень много опасностей, начиная с возможного коллапса экономического, оттока капитала, коллапса государственной системы и кончая внешнеполитическими опасностями, да, опасность какого-то конфликта с Россией, опасность эскалации в Карабахском конфликте и так далее. Ничего этого не произошло, конечно, во многих сферах, которые я упомянул, были определенные проблемы, были инциденты на линии контакта в Нагорном Карабахе, были определенные, так сказать, эпизоды недопонимания в армяно-российских отношениях и так далее. Но в целом правительство оказалось способным, так сказать, контролировать все сферы жизни страны, никаких таких форс-мажоров за эти 100 дней не произошло. Если посмотрим на экономические показатели за первые полгода, то они достаточно хорошие, даже несмотря на то, что в апреле фактически первой декаде мая армянская экономика не работала. Курс армянского драма достаточно стабильный, чего нельзя сказать о валюте других стран нашего региона. Поэтому в этом отношении, я думаю, что в этом отношении действительно правительство выдержало этот экзамен.
События последних дней, когда показалось, что начинается контрнаступление прежней власти, активизация армянской Вандеи. Это все действительно серьезно? Все это нам обещают новую интригу и представляет некую угрозу для революции? Или это такие же, ну, такие же будни, как перестрелки на линии соприкосновения в Карабахе?
Ну, я бы не назвал это буднями, все-таки это, конечно, достаточно такое знаменательное событие, да, вот, ну, вот эти несколько событий, которые произошли. Но я не думаю, что это представляет такую экзистенциальную опасность для вот новой власти или для революционной власти, да. Рано или поздно это должно было произойти, может быть, какие-то действия форсировали это, да, но понятно было, что та политическая элита и экономическая, кстати, тоже, которая существовала в Армении последние 20 лет, а может и больше, она не собиралась давать свои позиции без боя. Но сейчас это произошло как бы на тех условиях, которые все-таки диктует революционное правительство. Да, потому что вот, например, тот факт, что Роберт Кочарян, как вчера он объявил, вернулся в политику, да, то есть он вошел в публичную политику, я не думаю, что это на самом деле то, чего он хотел бы. Да, Роберт Кочарян не публичный политик, он всегда чувствовал себя намного более комфортно, так сказать, в роли серого кардинала, да, в роли человека, который действует через своих союзников. Сейчас ему пришлось, так сказать, стать публичным политиком, а в этой сфере у него не очень много шансов, потому что он и в бытность президентом был не самым популярным, да, и после 1 марта 2008 года его рейтинг, ну, я не думаю, что имеет когда-либо, вот в ближайшем будущем, во всяком случае, он имеет шансы на какой-то высокий рейтинг, тем более получить какое-то большое количество голосов на выборах и так далее. Поэтому я думаю, то, что произошло, это, конечно, не повседневная, так сказать, рутина, но это нечто, что можно было вполне предвидеть и что рано или поздно должно было произойти.
А правильно понимаю, что проблема в том, что линия фронта достаточно динамична и что та элита, которую вы упомянули, она находится в состоянии постоянного выбора. Она следит за курсом акций Пашиняна, Кочаряна и так далее, и всех участников этого действия, и делает выбор, склоняясь в ту или другую сторону. Насколько Пашиняну здесь удалось укрепить свои позиции в этой элите? Убедить ее в том, что ставить нужно именно на него.
Конечно, здесь у Пашиняна есть определенные сложности, потому что вот средний уровень, так сказать, да, государственного аппарата, это в основном люди, которые пришли во власть при Кочаряне или при Саргсяне, и, конечно, большинство из них, они лояльны любой власти, которая в этот момент существует, да, я не думаю, что там есть очень много каких-то убежденных сторонников Кочаряна или Саргсяна, но да, вы правы, если будет такое впечатление слабости Пашиняна, то у этих людей появится соблазн, так сказать, переметнуться на другую сторону. И мне кажется, вот сегодняшний митинг делается все для того, чтобы показать, что народная поддержка у Пашиняна все еще есть. И в этом отношении ничего не изменилось после мая 2018-го. И если ему действительно удастся это показать, то, я думаю, большая часть политической элиты или бюрократической элиты, да, даже те, которые пришли во время Кочаряна, они побоятся, так сказать, выступить против. против новой власти.
А создается впечатление, что Пашиняну за эти 100 дней удалось как бы немножко сменить фасад, да, верхнюю часть тех же там силовых ведомств, да. Но вот средняя часть аппарата, да, вот эти глубинные массы, которые не боятся ни митингов, ничего на свете, они, в общем-то, остались прежними. Этот ресурс, как устроен?
Ну, вы знаете, здесь интересный есть момент. Если вы посмотрите статьи Пашиняна еще десятилетней давности, у него была такая идея, что проблема именно в верхнем эшелоне, что в полиции, прокуратуре, там, в службе национальной безопасности есть очень много хороших, честных и профессиональных специалистов, которые работают, так сказать, на среднем уровне, на, да, и ниже. И достаточно, чтобы было, так сказать, грубо говоря, нормальное руководство для того, чтобы эти люди тоже работали нормально. То есть, мне кажется, здесь дело не в том, что ему не удалось сменить, да, или он не смог сменить, а у него именно такая концепция, нет необходимости полностью менять весь состав. Достаточно сменить людей, которые находятся на самом высшем уровне, и изменить целеполагание, и тогда люди в системе начнут работать иначе. Ну, остается, конечно, следить за тем, что происходит, для того, чтобы понять, вот эта идея Пашиняна, она работает или нет. Во многом, конечно, она работает. С другой стороны, конечно, мы видим и ситуации, когда то ли просто саботаж, то ли непрофессионализм, то ли отсутствие координации действий. Это тоже мы видим.
Судью Азаряна, который освободил Роберта Кочеряна, какому варианту вы бы отнесли?
Ну, вы знаете, я не хочу спекулировать. Во-первых, я не юрист. Ну, для меня это решение было достаточно странным, потому что как бы из него вытекает, что да, любой глава страны может совершить любое преступление и не нести за него ответственность. Но при этом я не могу сказать, почему этот судья принял это решение. Возможно, дело в том, что он, как известно, работал в администрации Роберта Кочеряна. Возможно, дело в том, что он раньше участвовал, да, как судья, принимал решения по делу 1 марта, которые, естественно, были совершенно обратного характера. Это были дела против оппозиционеров. Мне кажется, здесь вопрос, почему прокуратура не потребовала, например, отстранения этого судьи. Да? Здесь вот то ли дело, опять-таки, в непрофессионализме, то ли еще в чем-то. Но в конечном итоге, да, окончательный результат, как мне кажется, он получился, может быть, оптимальным, потому что понятно, что Кочерян вот так, грубо говоря, легко не отделается, да, ему придется все-таки ответить на вопросы следствия. Но вот те обвинения, что это политическое преследование, что новая власть, она с помощью судов и с помощью прокуратуры и так далее, следственной службы пытается разделаться своими врагами, вот это обвинение, мне кажется, сейчас оно звучит гораздо реже, именно потому, что было принято вот это решение. Поэтому, мне кажется, это даже если на самом деле это решение было продиктовано какими-то сомнительными мотивами, в целом, для демократического процесса, может быть, это не самый плохой вариант, потому что еще будет решение в следующей судебной инстанции, и общество будет за всем этим следить, и в конечном итоге, вот какое бы ни было решение по делу Роберта Кочеряна, есть шанс, что оно будет воспринято как справедливое, а не как какое-то там сведение личных счетов.
Какой ресурс вообще может мобилизовать старая власть вообще и Роберт Кочерян в частности?
Есть достаточно много чиновников на разных уровнях, которые обязаны своим возвышением Роберту Кочеряну или Сержу Саргсяну. Есть много людей в бизнесе, которые тоже как бы добились успеха в это время, во многом благодаря каким-то связям с Робертом Кочеряном. Есть определенные, судя по всему, вот внутри партии даже на акцессион, во всяком случае на уровне его высшего руководства, там, насколько я понимаю, достаточно крепкие были связи с Робертом Кочеряном, что, кстати, еще не означает, что на уровне, так сказать, простых партийцев, да, простых членов партии даже на акцессион этот подход разделяет. И еще есть ресурс у Кочеряна, который заключается в том, что ему удалось создать впечатление, еще будучи президентом, и этот имидж продолжается, что он такой пророссийский политик, что это человек, у которого хорошие отношения с российской властью. Может быть, даже на самом деле это не так, но для того, чтобы мобилизовать определенную часть армянской элиты вокруг себя, это достаточно важный ресурс. Насколько Кочеряну удастся это использовать, конечно, зависит и от армяно-российских отношений, как они будут развиваться.
Насколько, грубо говоря, Пашинян подставляется в этом смысле своими действиями на российском направлении?
Вы знаете, здесь опять-таки трудно сказать, потому что, ну вот был, например, вчера разговор, да, между Пашиняном и Путиным, который мы с вами можем только предполагать, о чем там говорилось. В целом, Сейчас атмосфера в армяно-российских отношениях такая, что, мне кажется, идет уточнение позиций, идет, так сказать, обе стороны стремятся занять как бы наиболее выгодную для себя позицию, очертить какие-то красные линии. Естественно, здесь, конечно, с точки зрения России, может быть, Пашинян предпринимает какие-то вещи, которые не совсем приемлемы, но все-таки я не думаю, что он переходит за какую-то грань, после которой уже он начнет восприниматься как такой, значит, цветной революционер типа там Порошенко или Саакашвили. Конечно, здесь нужно быть осторожным, и здесь я боюсь, что в определенной мере на новой власти не хватает опыта общения с российскими элитами и не хватает неформальных каналов коммуникации, да, потому что такие неформальные каналы, они создаются годами. Те каналы, которые были созданы предыдущей властью, они либо не работают, либо, наоборот, работают против Армении сегодня. Поэтому здесь, конечно, Пашиняну и его команде нужно будет очень серьезно отнестись к этому вопросу и постараться наладить коммуникацию с Россией и постараться сделать так, чтобы те силы внутри российской элиты, которые видят в Пашиняне такого прозападника, да, цветного революционера и так далее, чтобы они не смогли навязать свое представление российской власти.
А по вашим ощущениям, российская власть действительно боится чего-то цветного, чего-то прозападного, чего-то идеологического, или это просто такие прагматические мероприятия, которые проводятся по просьбе отдельных товарищей из Еревана?
Мне кажется, там тоже нету какого-то однородного подхода. Мне кажется, пока вот российская власть, она не определилась в целом, как относиться к событиям в Армении. Мне кажется, здесь есть несколько таких течений. То есть одно — это прагматическое, которое, ну, это люди, которые говорят, что ничего страшного в Армении не происходит. Нужно просто вот сесть и разобраться, как работать с новой властью. Другое я бы назвал конспирологическим, да, это люди, которые просто вот в любом каком-то нестандартном событии видят руку каких-то сил враждебных России. И вот с этими людьми, мне кажется, очень сложно будет договориться. И, наконец, есть вот третий момент, вот о котором вы сказали. Это усилия каких-то лоббистов. Причем здесь не только, скажем так, друзья старой армянской власти, но и друзья Азербайджана, которых тоже достаточно много в России, среди российских и экспертном сообществе, и в бизнесе и так далее. Но мне кажется, что по крайней мере до сих пор, все-таки этот прагматичный подход, он доминирует.
Ощущается какое-то напряжение в самом Карабахе. Насколько является политическим фактором Карабах вот в нынешней ситуации?
Здесь, конечно, есть разговоры, которые я эту точку зрения не разделяю, но она достаточно, ну, часто можно слышать, что Карабах — это такая Вандея, да, потенциальная, где, как бы, есть сторонники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Конечно, если сравнивать с остальной, да, с территорией Республики Армении, то где и Кочарян, и Саргсян, они, ну, абсолютно, как бы, их рейтинг приближается к нулю, по сравнению с этим в Карабахе, возможно, у них есть больше потенциальных сторонников. Но в целом я все-таки думаю, что исторически, когда мы смотрим на последние 30 лет, то власть в Карабахе, она подстраивалась под власть в Ереване. Сама, как бы, да, вот разница в весовой категории такова, что власть в Карабахе, она так или иначе должна подстраиваться под власть в Ереване. А что касается общества карабахского, да, то здесь, конечно, достаточно сложно говорить, потому что оно чуть более закрыто, чем люди в Ереване или там в Гюмри и так далее. Но есть, ну вот потому что я вижу в социальных сетях, там тоже люди, очень многие, они сочувствуют тому, что произошло в Армении, они этим, многие восхищаются Николой Пашиняном. Конечно, там есть определенные круги, которые недовольны тем, что происходит в Армении, но в целом я думаю, что вот те процессы, которые ведут в Армении, они, может быть, с некоторым опозданием, может быть, с определенными местными специфическими особенностями, но рано или поздно произойдут и в Карабахе.
Выборы по-прежнему не назначены. Сколько может себе позволить оттягивать активные мероприятия подобного рода Пашинян без риска эрозии революции, которым, в общем, чревата любая революция?
Я вот смотрел в социальных сетях, сейчас комментарии к выступлению Пашиняна, и там были комментарии людей, которые говорили: назначьте выборы сейчас. То есть вот это достаточно активно обсуждаемая тема в Армении, и есть голоса, которые говорят, что нужно выборы провести прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. И даже вот я слышал такие предположения, что митинг собирается для того, чтобы объявить внеочередные выборы. На самом деле, насколько я думаю, здесь, может быть, эти опасения несколько преувеличены, потому что здесь ведь нужно понимать, что многое зависит не только от того, насколько будет популярен Пашинян, но и кто будут его соперники. И пока вот таких и не просматривается, да, вот серьезная политическая сила, которая может составить серьезную конкуренцию Пашиняну, она... Ее пока не существует. Может, ситуация изменится через месяц или два, но сегодня пока даже Накцюцион может рассчитывать, может быть, на 5%, которые они набирали последние несколько раз на выборах. Ну, процветающая Армения, она может 10-15% набрать, да, другие какие-то партии, которые сегодня в таком зачаточном состоянии находятся, они еще меньше, поэтому... Да, конечно, определенная эрозия происходит, но я не думаю, что она способна вот так решающим образом повлиять на результаты выборов. То есть, грубо говоря, если бы, допустим, в конце мая прошли выборы, думаю, что политическая сила Пашиняна вполне могла бы набрать каких-нибудь 90%, что с точки зрения демократии, может быть, тоже не очень хорошо. И если выборы пройдут сейчас, я думаю, ну, может быть, это будет 80%. Если выборы пройдут через полгода, может быть, речь пойдет о 70%. Да, это я понимаю, что это немного спекуляций, но я хочу сказать, что все еще у Пашиняна есть достаточно большой запас популярности, который еще позволит ему, если он решит что-то так необходимо, еще достаточно долго затягивать выборы. Хотя, с другой стороны, в принципе, я думаю, в тот момент, когда он посчитает, что его команда готова, он может объявить выборы, и это может быть намного раньше, чем весна следующего года.
Гостем недели был политолог Микаэль Залян. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В пятницу во Владикавказском гарнизонном военном суде продолжилось резонансное дело «Офицеры против сержантов». Оно приобретает политический окрас, так как все больше ставит под сомнение военную реформу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. О ходе громкого процесса Мурат Гукемухов.
Напомню, 17 мая прошлого года два офицера российской военной части, расположенной в поселке Дзао, капитаны Антон Зайнудинов и Богдан Патык, избили двух сержантов-контрактников, Арсена Асланова и Зелима Албегова. А потом сами же их обвинили в нападении. Следствие проигнорировало все свидетельства в пользу сержантов и выдвинуло против них обвинение по статье 334 Уголовного кодекса России. Применение насилия в отношении начальника, совершенное во время исполнения им обязанностей военной службы. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Дело получило широкий общественный резонанс и вместе с тем политический окрас, потому что отбрасывает тень на союзнические отношения Южной Осетии и России. Судят осетинских сержантов, которые пошли служить на российскую 4-ю военную базу. Югоосетинская армия, по сути, сокращена до размеров, необходимых для обеспечения службы по призыву местной молодежи. На профессиональной же основе, по контракту, югоосетинские военнослужащие идут служить в российскую армию, прежде всего на 4-ю базу. И теперь вдруг оказывается, что в части не все благополучно. После огласки этой истории в соцсетях появились и другие. Многие пользователи, претендующие на осведомленность, утверждают, что мордобой со стороны офицеров там обычная практика. Оказывается, можно ни за что ни про что попасть в историю и даже получить тюремный срок. И никто из офицеров не вмешается, не отдернет коллег. То есть эта история бросает тень на святое для южных осетин, на 58-ю армию и союзнические отношения с Россией. Сегодня к 14 часам по Москве у здания Владикавказского военного гарнизонного суда собралось много людей. Приехали представители средств массовой информации. На процесс из Москвы специально прилетел депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Зураб Макиев. Процесс открытый, но в какой-то момент людей перестали впускать в здание. Приставы сослались на то, что все места в зале заседаний уже заняты. Поэтому большинство собравшихся, около 300 человек, дожидались результатов заседания на улице перед зданием суда. По мнению наблюдающих за процессом, дело против сержантов развалилось. Чтобы понять это, не нужно быть продвинутым юристом. Все очевидно, все на поверхности. Главный свидетель обвинения Андрей Катридж, в присутствии которого якобы сержанты избивали офицеров, изменил показания в пользу свидетелей и попросил у суда государственную защиту. По его словам, он боится угроз со стороны следователей и командиров. На днях Андрей Катридж разместил в Фейсбуке видео, в котором он объяснил, почему на предварительном следствии вынужден был солгать. Послушайте фрагмент этого выступления.
Я, Карточин Андрей Константинович, свидетель по уголовному делу в отношении военнослужащих Сланова и Албегова. Ранее давал показания, которые не соответствуют действительности. В связи с тем, что на меня оказывалось и оказывается давление в настоящее время, сначала на меня оказывалось давление со стороны капитана Вовчикова, по которому я писал объяснительную под его диктовку. Потом оказывалось и оказывается давление со стороны следственного отдела, которые угрожали мне статьями. На самом деле было все по-другому. Драку начали офицеры. Капитан Пацик ударил Албегова, после чего его вывели на улицу. После этого капитан Зайнудинов набросился на Сланова, повалил его на пол. Албегов и Сланов не принимали насилия против офицеров.
Защита подсудимых не считает этот суд объективным. Адвокат Зелима Абрегова Руслан Тамаев дал отвод судье Ивану Калите, но судья отвод отклонил. Тогда защита представила суду еще одного свидетеля, сослуживца сержантов Алихана Лакхонова, который оказался невольным свидетелем сговора между судьей и государственным обвинителем. Год назад он проходил службу в той же части, что и подсудимый, и стал свидетелем избиения сержантов. Поэтому в первый раз на суде он был допрошен в качестве свидетеля со стороны защиты. После заседания Алихан обратился к секретарю, чтобы она выдала ему выписку суда для командира, подтверждающую, что он был на судебном заседании. Когда они вместе с секретарем поднимались на этаж, Алихан заметил, как в одной комнате переговаривались гособвинитель Баженов и председательствующий судья Иван Калита. Говорит Алихан Лакхонов.
Я и прокурор находились в одном кабинете и обсуждали данное дело, обсуждали именно свидетеля картриджа. Но я стоял в дверях и полностью разговор я не слышал. То есть, слышал отрывками, то они тихо говорили, то судья на прокурора повышал голос и... Учил его, в общем, грубо говоря, учил его, как себя вести на процессе, и что он что-то неправильно делал, как я понял. И в итоге ему начал рассказывать, что сторона защиты хочет вызвать свидетеля картриджа, потому что, по их мнению, он дал ложные показания. И прокурор встревожен был этим. На что судья голос повысил, что он говорил, я не расслышал, не понял. И потом судья, сначала вышел прокурор, а потом вышел судья.
На сегодняшнем судебном заседании допрашивали следователя по особо важным делам 528-го военного следственного отдела Нефедова, который вел дело сержантов. Защита продемонстрировала следователю распечатку его телефонных переговоров, по которым Нефедов в течение одного дня 5 раз звонил свидетелю Катричу. Затем защита представила суду записи этих разговоров, из которых видно, что следователь угрожал свидетелю. То есть, видимо, Андрей Катрич готовился к тому, чтобы освободиться от давления командиров и следователей и предусмотрительно записывал угрозы в свой адрес. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» говорила Анаит Гагарян.
Помните ли вы довоенное время, как тогда жилось? Было ли у вас предчувствие, что может начаться война?
Война, конечно, каждый день чувствовали. До 92-го года, да. Чувствовали, что война будет. Сегодня, сегодня, так завтра. Мы готовились к этой войне тоже.
А как жилось вообще перед войной?
Как жилось? Я бы не сказал, что хорошо. Люди-то жили нормально, но тревога была всегда. Опасность чувствовали, что зажимается со всех сторон в городе. Чувство такое было. То митинги, то было такое. Тяжело было, просто это все перейти. Нельзя было говорить, раз по-абхазски поговоришь, даже в автобусе, да, могла бы толпа на тебя вот так посмотреть, что им не нравится, что ты говоришь на абхазском. Но это чувствовали, что что-то произойдет. Лагвилава Георгий.
Я полжизни прожила до войны. В принципе, жили мы нормально, работали в институте, зарплата была стабильная, все было нормально. И отношения особо не чувствовалось, но, конечно, вот грузины и абхазцы, это всегда было напряжение между ними. У меня была подруга абхазка и подруга грузинка. И вот подруга Абхазка, она говорила, я с грузина никогда замуж не выйду, мне никогда отец не разрешит этого. Там это было всегда такое. А грузины, они нагнетали на абхазцев, вот такие на бытовом уровне даже. А потом перед войной уже началось вот это с Комсохурдия, вот это безумство, когда они тут бегали с этими флагами, транспарантами, подняли на уши. Все говорят, что вы тут бегаете за Комсохурдия? Идите в Грузию и там бегайте. Причем здесь Абхазия, что ваша Комсохурдия? Это было очень неприятно. И, конечно, это нагнеталось. И грузины, они знали, что это будет. Мы не знали, и абхазцы, и русские. А они это уже планировали, потому что в разговорах проскакивало у них. Один мой одноклассник, Мингрелис, он говорил, сейчас ничего не буду делать, надо подождать, мол, такое время. Они знали, а мы не знали, конечно. И для нас это было как снег на голову, когда 14-го вдруг мы сидели на море, полетели вертолеты и начали бомбить. Это было ужасно. Вика.
Всю оставшуюся жизнь на один довоенный поменял бы.
Было ли ощущение, что может начаться война?
Конечно, конечно, на воздухе витал. Нагнеталась обстановка, все ждали. В Осетии уже как-то была же война. Просто пришел Шеварнадзе, все расслабились. Решили, что ничего не будет, такой человек не допустит. Обманулись. Надо было к ней готовиться усердно. Меня Рудик зовут.
Было очень тревожно тогда, в то время. В общем, даже мурашки меня побежали. Такое ожидание было. Но и все думали, нет, не может быть войны. Я не могу говорить. Потом началось самое плохое для всех. Дай Бог, чтобы у нас был мир. Самое главное, чтобы никто у нас не умирал. Чтобы у нас дома были целы. Сейчас на эти дома, школы. Я не могу смотреть до сих пор, потому что люди жили, радовались, ходили, дети. Дай Бог, сейчас у нас, слава Богу, стабильность пошла. Какая-то уверенность в жизни пошла у всех. Всем дай Бог здоровья, всем счастья. Молодым работа, учеба обязательно. Причем всего самого доброго. Люда.
Анна Евгуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.